Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение книги «Деяния апостолов». Откроем 10 главу. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Знаете, это уже не первый раз, когда мы встречаем в Библии упоминание о сотниках. Но когда бы мы о них ни читали, всюду они описываются как люди, достойные похвалы. Помните, как однажды к Иисусу подошел сотник и попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу, который был при смерти? Иисус сказал: «Хорошо, я скоро приду к тебе». Но сотник ответил ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит». Иными словами, я понимаю, что такое власть. Просто скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Услышав сие, Иисус удивился и сказал: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Он удивился вере этого сотника. И вот теперь мы с вами познакомились с еще одним сотником по имени Корнилий. Он был сотником полка, называемого Италийским. Этот полк стоял в Кесарии, которая была резиденцией римских наместников. Здесь написано, что он был человек благочестивый и боящийся, то есть почитающий Бога. К этому моменту многие римляне уже устали от политеизма, от всего того множества богов, которому они, так же как и греки, должны были поклоняться. Помните, когда Павел оказался в Афинах, он обратился к людям и сказал: «Я вижу, что вы народ очень набожный, ибо когда я проходил через город, я осматривал ваши святыни, которые были посвящены различным богам». И у них на самом деле было очень много разных богов. У них даже были боги чувств: бог любви, бог ненависти, бог ревности, бог гнева. У них для всего был свой бог. И вот Павел сказал жителям Афин: «Я нашел жертвенник, на котором написано: неведомому богу. Сего-то я и проповедую вам, ибо он есть бог, сотворивший мир и все, что в нем». Он проповедовал им этого живого и истинного бога. Очень многие римляне и греки не верили в существование множества своих богов. Многие из них, побывав в Израиле и видя все то, что там происходило, убедились в том, что есть только один, живой и истинный Бог. Корнилий был одним из таких людей. Он боялся Бога со всем домом своим, творил много милостыни народу и всегда молился Богу. Корнилий был человеком, который ходил во свете настолько, насколько это только было возможно с его стороны. Очень важно, чтобы мы всегда ходили в том свете, который однажды осиял нас. Нам неизвестно, насколько просвещен был Корнилий, но сказано, что он знал о Боге. Он почитал Бога, он боялся Его и всегда молился Ему. Он давал милостыню тем, которые нуждались в ней. Говорится, что он творил много милостыни народу. И вот он в видении ясно видел около 9 часа дня. То есть он, по всей видимости, соблюдал молитвенный час, который был установлен у евреев, то есть около 3 часов пополудни, согласно нашему исчислению времени. И вот он увидел ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Бог знает о ваших молитвах и о том, что вы делаете. Все это доходит до Бога». «Итак, — сказал ангел, — пошли людей в Иоппию. Это один из древних средиземноморских портов. Иоппия располагалась примерно в 35 километрах к югу от Кесарии. В принципе, учитывая средства передвижения того времени, добраться из одного города в другой можно было примерно за 2 суток. Итак, ангел сказал Корнилию: «Пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Стены начали разрушаться. Иудеи выстроили очень много стен между собой и остальным миром. Эти стены должны были ограждать чистоту их народа. Иудеи не желали иметь ничего общего с язычниками. Они не садились с ними за один стол, они ни за что не приглашали язычника к себе в дом, и сами ни за что не заходили в дом к язычнику. Язычники считались людьми нечистыми. Прикоснуться к язычнику означало оскверниться. И чтобы после этого иметь возможность снова ходить в храм, вам необходимо было пройти обряд очищения. Помните фарисеев? Они очень тщательно заботились о своей собственной ритуальной чистоте. Проходя по улицам, они поплотнее укутывались в свою одежду и подбирали ее края, чтобы случайно своей одеждой не прикоснуться к язычнику. Они считали, что это осквернило бы их настолько, что им пришлось бы очищаться в течение нескольких дней, и только после этого они смогли бы прийти в храм и поклоняться Богу. Фарисеи очень боялись любых контактов с язычниками, в том числе и физических, и поэтому, плотно закутавшись в свои одежды, они очень осторожно семенили по улицам и ловко маневрировали между прохожими. Здесь говорится и еще об одном человеке, которого не принимало иудейское общество. Это Симон, кожевник. По закону Моисееву, если человек прикасался к телу мертвого животного, он становился нечистым. Но кожевнику ежедневно приходилось иметь дело с кожей убитых животных. Следовательно, по закону, такой человек постоянно был нечистым. И вы не могли прикоснуться к кожевнику и при этом не оскверниться. Здесь сказано, что Петр гостил у Симона кожевника. Этот факт сам по себе говорит о том, что стены в сознании и в сердце Петра уже начали рушиться. Павел сказал в послании к Ефесянам, что Иисус Христос пришел, чтобы разрушить преграду, стоявшую между иудеями и язычниками, потому что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Иисус сломал ту преграду, которая так долго разделяла разные народы и разных людей. Итак, Петр гостил в доме у Симона кожевника. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. Он призвал 2 из своих слуг. Помните, как в другом месте другой сотник подошел к Иисусу и сказал ему: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит». И вот мы видим, как Корнилий использует свою власть и посылает этих слуг в дом к Симону кожевнику, чтобы они привели оттуда Петра. Божья работа всегда идет с 2 сторон. Знаете, у меня есть сын, и я должен признать, что он очень симпатичный молодой человек. Одно время он служил в церкви вместе со мной. И когда он еще не был женат, Ему просто спасу не было от привлекательных молодых девушек, которым Бог якобы открывал во сне или в видении, что он избрал их для того, чтобы они стали женой моего сына. Все это его так утомило, что он попросил, чтобы кто-нибудь другой разговаривал с этими девушками. Бог всегда работает с обоих концов. Когда все эти девушки приходили к моему сыну и говорили: «Ах, Бог показал мне, что я должна стать твоей женой». Он отвечал: «Но мне-то он этого пока что не показал». Бог работает с обоих концов. Если вы чувствуете, что Бог ведет вас к тому, чтобы начать что-то, чтобы пойти к кому-то и попросить этого человека помочь вам, если это действительно так, тогда знайте, что Бог уже начал работу в сердце этого человека. Он уже начал говорить с ним о том, чтобы он ответил на ваше предложение. Бог всегда действует с обоих концов. Я ни за что не буду принимать участие в каком бы то ни было мероприятии или проекте, если Бог мне ничего об этом не сказал. Если бы ко мне подошел человек и сказал: «Бог открыл мне, что ты должен оставить Calvary Chapel, должен поехать в соседний город и создать там новую церковь». Я ответил бы ему: «Хорошо, но я подожду указаний от Господа. Посмотрим, скажет ли он мне то же самое, что он сказал вам». Я не буду участвовать в том, о чем Бог говорил кому-то другому. Я лучше подожду, пока он сам скажет мне об этом. И я хотел бы попросить вас, чтобы и вы поступали так же. Если к вам подойдет кто-то и скажет, что Бог дал ему какое-то особенное откровение, что однажды ему явился ангел Господень и сказал, чтобы этот человек подошел к вам и убедил вас, чтобы вы продали все, что у вас есть, и переехали в Америку. Может быть, по плоти это предложение и покажется вам заманчивым. Но обязательно спросите об этом у самого Бога и ждите ответа от Него, потому что в противном случае ваш переезд в Америку может разрушить всю вашу жизнь, и в конце концов вы будете как Иона, который оказался вообще непонятно где. Бог всегда работает с обоих концов. Бог обратился к Корнилию, но Он говорит об этом и Петру, который находится в Иоппе. У нас есть возможность увидеть то, что происходит на обоих концах. Мы видим, как Бог работает в сердце Петра. На другой день, когда они шли и приближались к городу, то есть к Иоппе, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Петр тоже следовал иудейской молитвенной традиции. Иудеи молились в 3-м часу, то есть в 9 часов утра, в 6-м часу, то есть в полдень, и в 9-м часу, то есть по нашему времени в 3 часа дня. И вот был 6-й час, то есть полдень. Петр взошел наверх дома, чтобы помолиться. Нам это может показаться несколько странным. Взошел наверх дома помолиться. То есть он пошел молиться на крышу. Но если вам удастся побывать в Израиле, то все это недопонимание исчезнет, потому что крыша считается жилой частью дома, частью жилого помещения. Крыши там плоские и обычно засеяны цветами. Хозяева разбивают на крышах газончики, высаживают туда маленькие деревца, различные растения, развешивают одежду сушиться. Это точно такое же жилое помещение, как и внутренняя часть дома. В Израиле, если во дворах недостаточно места для детских площадок, их зачастую располагают на крышах домов. Родители даже могут кричать детям: «Дети, хватит гулять на крыше, обед стынет!» И тогда дети слезают с крыши и бегут на кухню обедать. Крыша — это точно такое же жилое помещение, и поэтому то, что Петр молился на крыше дома, вовсе не является чем-то из ряда вон выходящим. Но поскольку был полдень, он вполне естественно проголодался. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Честно говоря, я не очень понимаю, что это такое исступление. Или это какой-то транс, или какое-то особенное молитвенное состояние. У меня никогда ничего подобного не было. Но это вовсе не значит, что я отвергаю возможность этого. Скорее наоборот, мне кажется, что было бы неплохо это испробовать. Если Бог когда-нибудь захочет открыть мне что-то через подобное состояние, я согласен. Я хочу, чтобы Бог общался со мной так, как Он это считает нужным. Но мне кажется, что это состояние, наверное, подобно какой-то полудреме. Иногда бывает, что я почти впадаю в подобное состояние, когда я не высплюсь, а на следующий день мне приходится сидеть и кого-то внимательно выслушивать, бывает, что взгляд как будто останавливается. Ум просто отключается, и ты впадаешь в какое-то полузабытье, полудрему. Выходишь из него и опять впадаешь. И снова выходишь и опять впадаешь. И мне кажется, что исступление — это что-то подобное, что это состояние такой полудремы, полузабытья. Мы не знаем, что именно и как именно произошло, но в исступлении Петр увидел отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные. В соответствии с законом, иудеям было разрешено есть только тех животных, у которых были раздвоены копыта и которые жуют жвачку. На этом же полотне находились всякие четвероногие, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Обратите внимание на непоследовательность в словах Петра. Но как эта непоследовательность знакома и близка каждому из нас? Посмотрите, он говорит: «Нет, Господи, это невозможно». Но подумайте сами, как вы можете говорить «нет, Господи»? Если Господь просит вас сделать что-то, то самым разумным и правильным ответом будет: «Да, Господи, я сделаю так, как ты говоришь». Если Он является вашим Господом, то как вы можете ответить Ему «нет»? Петр мог бы сказать другому человеку: «Нет, друг мой, я не буду этого делать». Или: «Не-не, приятель, на что ты меня уговариваешь, ты что?» Но вот сказать «нет, Господи» просто невозможно. Это совершенно несовместимые понятия. Да освободит нас всех Бог от подобной противоречивости в словах. Не так уж редко случается нам вступать в споры с Богом. Когда Бог просит нас что-то сделать, а мы говорим Ему: «Нет, Господи, я не могу этого сделать. Нет, Господи, только не я. Я не могу, я не хочу». Но таким образом я как бы говорю Ему, что я сам себе Господь, сам себе Господин. И вот здесь мы видим, как Петр противоречит сам себе. Он говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Интересно заметить, что евреи считали и язычников скверными и нечистыми. Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Три раза происходило одно и то же. И я так полагаю, что все три раза Петр отвергал то, что говорил ему Господь. И вот сосуд опять поднялся на небо. Господь готовил сердце Петра. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Для них это было границей. Они не могли пройти дальше ворот, потому что, согласно иудейским традициям, тем самым они еще больше осквернили бы дом этого Симона Кожевника, который и без того был достаточно осквернен. Поэтому они остановились у ворот и, крикнув, спросили. Они не стали заходить даже во двор, они крикнули из-за забора: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий — сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, обратите внимание, стена уже зашаталась, Петр приглашает язычников в иудейский дом. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. До Кесарии было 2 дня пути. Итак, они пришли в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Петр не позволил Корнилию поклониться себе. Он поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Удивительно, но человеку свойственно возвеличивать тех, кто служит Богу, вплоть до того, что в конечном итоге этим людям начинают самим поклоняться. Апостолам постоянно приходилось быть начеку, чтобы с ними не произошло ничего подобного. Когда апостол Павел с Варнавой оказались в Листре, и через них хромой человек получил исцеление, жители этого города во главе со жрецом Зевса пришли к ним с валами, желая совершить жертвоприношение Павлу и Варнаве. Народ был настолько поражен тем, что хромой человек получил исцеление, что они решили, что это боги сошли на землю. Но, услышав об этом, Павел разорвал свои одежды и воскликнул: «Что вы делаете? Мы не боги, мы такие же люди, как и вы. Не делайте этого, поклоняйтесь Богу». Точно так же и Петр отказывается принять славу, которую хотел воздать ему этот человек. Вся честь и слава принадлежат только Иисусу Христу. Если мы начинаем поклоняться и прославлять человека, мы допускаем огромную ошибку. Даже Библия предупреждает нас, чтобы мы не взирали на лица. В послании Иакова мы читаем: «Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, то вы смотрите на него и говорите: проходите сюда, вот здесь кушеточка мягонькая, вот это самые лучшие места, садитесь, пожалуйста. Но если в то же время вместе с ним войдет и бедный человек, грязный, босой, мы говорим ему: иди, посиди там в уголке, ноги у тебя грязные, ковер испачкаешь, потом его еще и чистить придется. Пахнет от тебя не очень хорошо. Знаешь что, иди вон в тот уголок, посиди там, хорошо?» Иаков говорит: «Если вы делаете это, вы занимаетесь лицеприятием. Вы пересуживаете людей в зависимости от того, как они одеты. Это неправильно. Так не должно быть. Мы не должны взирать на лица. Всю славу и честь мы должны воздавать Господу». Итак, Павел поднимает Корнилия с колен. Он не хочет, чтобы тот поклонялся ему. Он говорит: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом. И вот на наших глазах стены продолжают рушиться. Петр вошел в дом к язычнику. Перед этим он позволил язычникам войти в иудейский дом, а сейчас и он сам по собственной инициативе заходит в дом язычника. И нашел многих собравшихся. Многие, очень многие из тех, кто изголодался духовно, собрались в доме Корнилия. Честно говоря, то, как действует Бог, иногда бывает очень загадочно для меня. Потому что в то же самое время в Кесарии жил и Филипп, благовестник. Интересно, почему Бог не послал Корнилия в дом Филиппа? Ведь Кесария — город не такой уж и большой, и наверняка Филипп жил не так далеко от Корнилия. Почему же Бог сказал Корнилию, чтобы тот послал в Иоппию за 2 дня пути от Кесарии, чтобы оттуда привести Петра? Вполне возможно, что это произошло потому, что в то время Филипп не был одним из лидеров церкви. Он был всего лишь диаконом. Если бы в дом к Корнилию отправился Филипп, и подобные чудеса в жизни этих людей Бог соделал бы через него, Филиппа, недолго думая, освистали бы и отлучили от церкви. Его даже слушать бы не стали. Петра, по крайней мере, хоть выслушали, просто потому что он был одним из лидеров церкви. Но так или иначе, узнав, что Петр вошел в дом к язычникам, все были просто вне себя от гнева. И по возвращении Петра сразу же вызвали на ковер. Его спросили: «Что же ты наделал? Зачем ты проповедал Евангелие язычникам?» «Петр, ну от тебя мы никак не ожидали такого». Господь избрал Петра потому, что у него было определенное положение, или, если можно так сказать, руководящая должность в церкви. Поэтому, прежде чем его ругать или отлучать от церкви, его все-таки выслушали. И вот Петр здесь говорит в доме Корнилия: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. То есть вы знаете, что я, делая это, приступаю закон, закон иудейский. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!